Глава 33. В Домодедово 2 Вовик приехал быстрее, на то он был и начбез, чтобы везде успевать. Президентский Ту-134 с триколором во весь борт стоял возле терминала. Вокруг заняли огневые позиции стрелки в черном. «Не пойдет», — заявил Немоляев, выбираясь из лимузина. «В этот гроб с крыльями я сам не поднимусь и вам не позволю». «Да его каждый день проверяют», — гордо произнес Мухин. «А проверяльщиков кто проверял? То, что у них дедушки в полицаях не служили, это, наверное, правда. А то, что среди них нет перекинутых? А кто поручится?» «Верно, Витя», — вступился Шибанов. «Воевать с Макаровым — значит воевать против всех. Потенциально». «Да не наседайте на человека», — сказал Борис. «Он сам все знает. Надо же президенту покочевряжиться. Самолет мы меняем, Витя». К машине подбежал запыхавшийся Вовик. «Виктор Иванович, премьер звонит», — пробормотал он, тыкая в Мухина телефоном.
«Отставить.
У него срочное, он...»
«Отставить, говорю. Ты лучше поинтересуйся насчет рейсов. Мне нужен готовый самолет, большой, чтобы долететь без посадок. И без пассажиров, разумеется».
«Да что за беда, Виктор Иванович», — воскликнул Вовик, яростно сжимая трубку. «В стране кризис, а вы...» Он с отчаянием посмотрел на новую президентскую свиту. Костя и сапер стояли в отсыревших байковых халатах. Сапер по дороге посеял правый тапок и все стремился занять позу цапли, но ежесекундно терял равновесие. Тело клиента ЛТП баланс не держало. Возможно, перевешивало тронутая циррозом печень. Ренат и Петр будто явились со съемок батального эпизода. Оба в странной полувоенной форме, оба в пыли и глине. На светло-зеленый китель Петра были нашиты черные адмиральские погоны. У Рената на рукаве красовался мичманский штат с перекрещенными пушками. Похоже, рода войск в народном ополчении еще только формировались. Шибанов, видимо, выскочил из дома в чем был. А был он в синих шерстяных рейтузах и линялой голубенькой майке. Разболтанные сандалии при каждом шаге лупили его по пяткам, как китайские массажные шлепанцы. Борис приехал к телецентру в старых джинсах, коричневом пиджаке и сомнительной бейсболке. Перед тем, как перекинуться, он либо выгуливал во дворе собаку, либо собирал бутылки. Ну, там же. Людмила, слегка смущаясь, одергивал свою кошмарную юбку и тем постоянно обращал на себя внимание. Сан Саныч выглядел, как рядовой нищий пенсионер. Лоснящиеся брюки по щиколотку, твердые деревянные на вид ботинки и трогательная застиранная рубашечка с щербатыми пуговицами. Из всей компании более-менее прилично был одет лишь Корзун. Ну и, понятно, президент.
«Вам этого не простят», — выдавил начбес.
«Кто не простит?» — удивился Виктор.
«Народ».
«О, мило! Плохо ты наш народ знаешь», — сказал Немоляев. «Народ у нас замечательный. Прощать любит страсть. Хобби у него такое».
«Не надо меня учить», — раздраженно ответил Вовик. «Как хотите, Виктор Иванович, но одного я вас никуда не отпущу. Если безумие нельзя остановить, в нем нужно участвовать».
«Вообще-то он нам пригодится», — заметил Шибанов. «Только оружие оставь служивые. А лучше давай я сам тебя обыщу».
«Не спорь, Вовик», — сказал Мухин. «Такое у меня условие. Ты один, без своих пацанов, без стволов и что там у тебя еще в запасе. Вот без всего этого. Тогда летишь с нами. А теперь сообрази-ка насчет самолетика».
«Так он же готов, Виктор Иванович».
«А этот не годится. Ты нам сделай обычный, Ил-86, наверное. И с полными баками».
«Ну, баки всегда полные заливают», — растерянно произнес Вовик.
«А куда летим?»
«Курилы — это у нас где? Камчатка, Сахалин, Владивосток, ну что там поближе?»
«Южно-Сахалинск ближе, но без дозаправки туда никак. Либо в Хабаровске садиться придется, либо в Новосибирске, Виктор Иванович».
«Виктор Иванович, это триада?»
«Да какая еще триада? Бог мой, ты об этом, да политика тут ни при чем».
«Нет, Вовик, нет, ты не поймешь. Мы с тобой по разные стороны находимся. Видим одно, а говорим каждое свое. Чтобы ты меня понял, тебе надо, ну, надо хотя бы раз...»
«Умереть тебе надо, Вовик. Что не хочется? Вот такие дела». Ил-86, готовившийся к рейсу на Пекин и уже объявленный к регистрации, сняли с полета и отрулили к закрытому терминалу. Немоляев велел экипажу выстроиться на полосе. «Я, Витя, падал уже с неба-то», — улыбнувшись, сказал он. «Причем на правительственном самолете падал, не на каком-нибудь там. Ощущение не из тех, что можно порекомендовать друзьям. Ну ты посмотри». Он прошел вдоль всей шеренги от седого внушительного командира до белобрысой бортпроводницы. «Ну где гарантия, что через пару часов в них не перекинет кого-нибудь из макаровских?» «Ну а кто поведет?» «Ну, сапер имеет кое-какой опыт. Ну и я на спортивных моделях летал когда-то. На истребителе тоже пробовал. Нам бы только взлететь, а дальше автопилот справится». Виктор ступил на трап первым. Следом за ним двинулся начбес, но Шибанов схватил его за плечо. «Куда?» «Цацки-пецки вытряхивай». «Оружие? Да здесь и сдать некому. На землю, что ли?» «Клади на землю. Со стволом в салон не пройдешь». «Клади, Вовик», — обреченно молвил Мухин. «То, чего ты боишься, совсем не страшно. Бояться надо другого». «Виктор Иванович, ну связь-то я возьму». Он сбегал к лимузину и вернулся с двумя спутниковыми телефонами. «Взрывчатки внутри нет?» — несерьезно спросил Шибанов. «Да отстаньте вы от него», — бросил Виктор. «Все равно». Людмила догнала его на середине трапа и, опустив голову, сказала. «Да, я чувствую». «Что?» «Мы не долетим. Я перед смертью, ну, всегда. Вот и когда ты в палату ко мне зашел, тоже. Я сразу поняла, что ты сделаешь. Я попрошу, и ты сделаешь».
«Ну, ты попросила, и я сделал», — хмуро ответил Виктор, пропуская ее вперед.
Внутри было свежо и так тихо, что после аэродрома заложило уши. Над креслами горели желтые бусинки дежурного освещения. Мухину захотелось сесть, выпить 2-3 пузырька из дьюти-фри-бара и уснуть. А когда проснуться, обнаружить себя уже кем-нибудь другим.
«А я, между прочим, без претензий», — сказала Людмила с таким опозданием, что Мухин не сразу и сообразил, о чем это она.
«Не упрекаешь, стало быть? Боишься?»
«Я? Тебя?»
«Ну куда ты пошла? Иди вперед, в бизнес-класс».
«Да, он же пустой», — спохватилась Люда. «Да нет, я не тебя боюсь, Витя. Но я вот, например, с Ренатом не смогу больше общаться. Ну, нормально общаться, как с человеком. Он меня убил однажды».
«Я в курсе».
«Да я не о том». «Ну, ясно». «А я благодарна, очень благодарна».
«Тебе у иллюминатора нравится? Садись сюда, здесь удобно. Пойду остальных рассажу».
«Витя», — окликнула она с какой-то безысходностью.
«Ну что?»
Мухин стал в проходе, но не обернулся.
«Ну ты же не стюард, Витя».
«Я президент», — кивнул он. «Смотри в окошко. Будет тошнить, возьмешь пакет».
Шибанов поднялся в салон последним и, приказав пилоту отогнать трап, направился к кабине. Мухин из интереса пошел за ним. Сапер был уже на месте. Склокоченный, явно нездоровый человек в халате с биркой «Подольский ЛТП-3» за штурвалом выглядел более чем сомнительно.
«Да все нормально». «Все нормально, Ваше Величество», — хмыкнул он. «Вы только под руку мне не каркайте, хорошо?»
Виктор посмотрел вниз. Земля была так далеко, словно они уже взлетели. Асфальт после дождя блестел, длинные блики от сигнальных фонарей сливались в косую решетку. Кроме огней и их отражений, впереди все было угольно-черным, и Мухину вдруг показалось, что, едва тронувшись, они разобьются об этот мрак насмерть. Сапер довольно уверенно пощелкал тумблерами и запустил двигатели. Затем, игнорируя вопли диспетчера, вырулил на взлетную полосу и увеличил мощность. Корпус мелко задрожал. Всем стало весело и жутко. «Виктор Иванович!» — крикнул начбес, тыкая пальцем в иллюминатор. Перед правым крылом, размахивая руками и уморительно подпрыгивая, бесновался капитан первого ранга с маленьким плоским кейсом.
«Витя!» — простонал Константин. — «Это же твой черный чемоданчик!»
«Нифига он не мой! Да пошел ты! «Да пошел ты!» — безмолвно проартикулировал Мухин и показал офицеру средний палец. «А если война начнется?»
«А без меня не начнут», — ответил он. «Это во-первых. А во-вторых, чемоданчик так, фикция. Думаешь, там красная кнопка? Да хрен. Я как дела принял, сразу же в него слазил. Никаких кнопок. Трубка телефонная и скважина для ключа. И ключ там же, в чемоданчике, чтобы не потерялся».
Самолет сдвинулся с места и быстро набрал скорость. Светящаяся разметка побежала куда-то вниз, под брюхо. Виктор и не заметил, как они уже были в воздухе.
«С этим, кажется, долетим», — сказал, отдуваясь, Вовик.
Все собрались в первом отсеке. Шума двигателей здесь было почти не слышно, а кресла стояли мягкие и широкие.
«Ну, Матвей Степанович, дорогой», — не спеша выговорил Мухин, — «теперь у нас времени много. Часов 12, как я понимаю. Колись, что ты у своих грузчиков выведал?»
«Дата постановки на боевое дежурство — 2 января 1950 года», — продолжал Корзун. «Принципиальное устройство интересует?»
«Профессор Фаворский, работавший в группе Капицы, ну, собственно, он тогда был еще не профессором, а обычным политзеком, из третьей волны послевоенной. Много лирики», — нахмурился Шибанов.
«Что-то я не соображу», — признался Борис.
«Аппарат, вызывающий конец света? Ну ладно, допустим. Но какое он имеет отношение?»
«Год сходится», — обронил Мухин. 50-й.
«Но его же пока не включили. Если бы включили, то...»
Корзун присел на подоконник и тихо сказал. «Изделие работает». Люда хотела поставить стакан, но не донесла его до столика, и сок полетел прямо на юбку.
«Его включили», — промолвил Корзун. 2 января 1950 года. На холостом ходу, если можно так выразиться. Чтобы войти в штатный режим, изделию требуется 37 суток, поэтому его не глушат. Современная война — это война быстрая, и ждать целый месяц, пока она снова запустится, невозможно.
«Изделие работает?» — завороженно повторил Константин. «Давно уже работает. И мы все живем при конце света. Дайте мне выпить».
«И это еще в холостую», — подчеркнул Ренат. «А если ее того, на полную катушку, а?»
«Я думал, что конец света будет похож на какой-то салют», — сказал Петр. «А тут что-то вяло текущее».
«Оказывается, конец света похож на крушение Вавилонской башни», — печально ответил Борис.
«Да нет же, какой конец?» — воскликнул Мухин. — «Изделие работает в холостую. Его еще не запустили. А пока я тут президент...»
Он посветлел лицом и снял ненавистный галстук. — «Вовик!»
— «Виктор Иванович, это все брехня. Извините, конечно».
— «Ну, дурачок ты, Вовик. Как ты думаешь, в чьем ведении эта бандура? Минобороны, ФСБ, Совбез?»
— «А почему я о ней не знаю?»
— «Слушай, Матвей Степанович, — сказал Шибанов, и ты, пятое колесо в телеге, взял и вот так запросто добыл эту информацию у себя на складе?»
«Да не запросто», — ответил тот с обидой. «Совсем даже не запросто. Начать с того, что меня чуть не угробили бандиты».
Корзун машинально потер запястья, но они были чистые. На наручниках в ангаре он висел не здесь, или, вернее, висел не он. Тот, кого чуть не угробили, в настоящий момент, надо думать, уже находится в морге.
«А можно поподробней о твоих друзьях?» — настойчиво произнес Шибанов.
«Такая опасная информация существует только частями. Чтобы собрать ее воедино, нужно допросить человек 100, и не технарей с отвертками, а ведущих конструкторов.
А сразу и все знают лишь единицы. Между прочим, президент может и не знать», — добавил он специально для Мухина. «Незачем гражданским забивать голову такими секретами. Сегодня ты президент.
Сегодня кент, а завтра мент», — вставил Ренат.
«А завтра ты свободный человек со всеми вытекающими», — закончил Шибанов. Доводы были сугубо абстрактны, но звучали почему-то убедительно. В салоне возникла напряженная тишина. При этом Ренат невзначай отодвинулся от Корзуна подальше, а Петр, наоборот, пересел на соседнее кресло. Сам же Матвей остался невозмутим.
«Друзья у меня нормальные», — не хуже ваших», — сказал он. «А ты», — он повернулся к Шибанову, — «если такой умный, ответь мне на один вопрос». «Ну, зачем мне врать?» «Да», — обрадовался Ренат, — «какой смысл?» Шибанов открыл рот и сделал рукой некое вводное движение, но возразить оказалось нечего.
«Ну, я всего лишь поделился сомнениями», — буркнул он.
«Если я солгал, это скоро выяснится», — сказал Корзун. «Прибудем на место, вы удостоверитесь, что изделия нет», — он нехорошо зыркнул на Шибанова. «И куда я потом от вас денусь? И зачем мне все это счастье? Я мог бы дома сидеть с пивом у телевизора и...»
«Все-все-все», — Костя дружески потрепал его по плечу. «Ну, не обижайся. Он всех подозревает. Работа у человека такая. Хотя в другом слое он надувал резиновые игрушки, и у него это неплохо получалось».
«А здесь он водопроводчик в ЖЭКе. Исправляется неважно», — едко заметил Корзун. Впереди хлопнула дверь, и не просто хлопнула, а отлетела от стенки с дребезгом. И в первом отсеке появился сапер. С бутылочкой красного вина, уже пьяный.
«А кто за рулем?» — заикаясь, произнесла Людмила.
«Руля в самолете нет», — ответил сапер со значением. «Есть штурвал. Да не бойся, Люська, там автопилот. Ему без меня даже лучше. Слушайте, а нормальный портвишок в Аэрофлоте? Я посмотрел, целая коробка. А еще беленькая и виски, миски всякие. Не скучно долетим».
«Да тебя же вроде закодировали», — сказал Константин.
«Закодировали, да. Но они же не оболочку кодируют, а мозги. Мозги-то у меня чистенькие, а тело требует градуса».
«Этого мы не учли», — заметил Немоляев. «Ты тогда сразу выпей побольше и баньки, а к утру чтоб проспался».
«Ха! Там и на утро хватит», — заявил сапер.
«Я чувствовала, что не долетим», — пробормотала Людмила. «Автопилот, он нас посадить может?»
«Теоретически», — мрачно сказал Вовик, — «при идеальных условиях, которых на Дальнем Востоке не бывает никогда».
«Дядя, ну не переживай, посадим как-нибудь», — ответил Немоляев.
Люду это не удовлетворило. Она рассеянно потерла залитую соком юбку и, поднявшись, пошла в туалет. У Виктора почему-то застучало сердце. Секунду или две он созерцал свои ногти, еще столько же наматывал на палец снятый галстук. Когда Людмила уже скрылась за перегородкой, он не выдержал и рванулся из кресла. Дверцу Люда не закрыла. Шерстяная юбка была длинной и узкой. Чтобы подол достал до раковины, его пришлось задрать выше колен.
«Чего тебе?» — спросила она.
Мухин мягко повернул ручку. Впрочем, мягко не получилось. Замок все-таки клацнул.
Словно это был сигнал к атаке. Виктор шагнул к Людмиле и, не говоря ни слова, поднял юбку вверх. То, что он под ней обнаружил, его не удивило. Примерно этого он и ждал.
«Хорошие трусики! Что ты себе позволяешь?» — прошипела Люда.
«Да ничего особенного.
Трусы сама сшила?»
«Связала.
Из бабушкиного шарфика. Устраивает?»
«Вполне».
Мухин опустил юбку, но лишь для того, чтобы рассмотреть кофту. Верхняя булавка выдрала клок ткани, нижняя расстегнулась и повисла, угрожая острым концом. Виктор снова не удивился. Черный бюстгальтер сидел безукоризненно. «Цыганский лифчик на идеальной груди», — подумал Мухин отстраненно. «И чего бы ему там не сидеть?»
«Тоже из шарфика? Или на базаре для нищих купила? Твое белье долларов 300 стоит».
«О, господин президент ориентируется в ценах. А сколько стоит батон хлеба, ты не знаешь?»
«Ну, это старая песня». Он оттолкнул Людмилу в угол и, тут же поймав ее за болтающийся карман, сунул в него руку.
Рядом с мятой пачкой пегаса лежала плоская коробочка. Бухин достал и бросил ее на полку.
«Вок с ментолом. Почему бы и нет?
На хлеб-то тебе хватает», — промолвил он.
«А для кого этот маскарад?»
«Для меня? Испытывала?»
«Ты чересчур много о себе», — сонно начала Люда, но Виктор схватил ее за локти и ударил о стену.
«Испытывала, да? Ну и дальше что?»
«Да ничего».
«Как ничего? Что значит ничего?»
Приперлась, как старуха, думала... А что ты думала? Ты тут на мне опыты ставишь, да? Ну не ори.
Опыты, сказал он еще громче. Какой тебя любить буду, какой не буду? Страшную типа не буду, бедную разлюблю. А с костылем пришла бы тогда...
Виктор вдруг, иссяк и тяжело дыша, привалился к раковине.
Ну что ты молчишь?
Да.
Да что да?
Это наша оболочка, чуть слышно сказала Люда. Других у нас больше не будет. Мы возвращаемся к нормальному состоянию, к единственному телу.
И ты решила завернуть его в эту вонючую тряпку.
Я должна была отрезать себе ногу?
Да зачем? Ну зачем это все? Проверить?
Но ты меня уже убил когда-то. Теперь у меня не осталось выбора. Последнее тело. Тот, кто хоть раз тонул, потом долго воды боится.
Вода — тупая стихия.
А ты еще хуже, страшней. Ты метущийся гаденыш, в котором слился десяток разных личностей.
Ну, как в каждом из нас.
Возможно. Но тебя я вижу со стороны. И не вижу ничего хорошего.
Я тоже. Мухин вытряхнул себе сигарету. Тоже в тебе не вижу. Дура, стерва, капризная бабища.
Кто бабища? Это я бабище?
Боевик в чулках, в трусах за 200 баксов, в дамских.
А в каких же мне еще быть?
Киллер с сиськами и с...
Виктор, не отдавая себе отчета, почти уже ничего не соображая, расстегнул на ней лифчик.
И с такими, и с такой,
прошептал он хмелее, проваливаясь вместе с самолетом в воздушную яму и даже не пытаясь из нее выбраться.
С такой...
Сломанная сигарета упала на пол, за ней свалились обе пачки, потом с мягким шелестом шмякнулись сразу кофта и юбка, и через секунду пиджак. «Надо было лететь казенным», — осоловело подумал Виктор. «Там у меня диван».